Приветствую вас, братья и сестры, приветствую всех тех, кто в эфире. Давайте мы сейчас вставшие совершим тоже молитву, помолимся нашему Господу, прославим Его и возблагодарим за Его любовь. Боже, Отец наш и Бог наш, Ты великий Господь, Ты владыка всей вселенной. Тебе подчинены все небеса, вся земля, Господи. Тебе подчинен каждый человек, Господи, и Ты, Боже, повелеваешь солнцу вставать над богатыми и бедными, над злыми и добрыми, и Твоя благость, она распространяется, Господи, по всей вселенной. Когда-то мы ушли от Тебя, Господи, избрав свой путь и отвернулись от Тебя, мы избрали путь греха и шли им, шли в погибель, Господи, но Ты сам повстречался нам на путях наших. Ты сам искупил нас кровью Сына Своего Иисуса Христа. Ты призвал нас к себе, Ты назвал нас своими детьми. И это великая честь для нас, Господи, называться ими. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что по Твоей любви и милости сегодня можем быть здесь, быть в Доме Твоем, для того, чтобы прославлять имя Твое. Прими наше поклонение, будь прославлен, Господи. Пусть сердца наши, Господи, ликуют и славят Тебя, пусть уста прославляют имя Твое, Господи, наполняя наше сердце Твоим словом, Твоей благодатью. И пусть, Господи, это время послужит и для нас, для назидания, и пусть это время будет нашей общей хвалой Тебе. За все Тебя благодарим, мой Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Откройте, пожалуйста, Марка, 8 главу. Мы будем сегодня читать из этой книги, из этой главы. Сегодня у нас тоже особенный день, когда мы раз в месяц проводим вечерю, когда мы по-особенному еще раз и еще раз, хотя, ну, наверное, мы каждый раз, собираясь вместе, вспоминаем кровь Христа, мы вспоминаем Его жертву, мы вспоминаем, что Он совершил для нас. И при этом мы один раз в месяц еще по-особенному, исполняя Божью заповедь, Божье повеление, да, повеление Христа, мы совершаем эту вечерю, когда вкушаем хлеб и вино. И сегодня я хотел бы поразмышлять на тему истинного ученичества. Наш отрывок будет с 34 стиха 8 главы Евангелия от Марка до 1 стиха 9 главы. Джон МакАртур, цитируя одного своего друга в книге «Благовествование Христово», пишет: «Современная церковь часто проповедует Евангелие недостаточно ясно для того, чтобы неизбранные отвергли его». И продолжая также, он пишет, что «и в этом есть доля истины. Евангелие, популяризированное нашим веком, это сладкая пилюля, предназначенная скорее ублажить грешников, чем обратить их». Подумайте, насколько вы проповедуете Евангелие человеку просто, ясно, для того, чтобы он не принял его, для того, чтобы он отверг его. Чтобы, если он не избран, чтобы он понял, я не согласен с этим учением. Зачастую все в нашей, сегодня в современной жизни, очень часто в евангельских кругах в том числе, происходит все наоборот. Мы стараемся все приукрасить, мы хотим показать всю красоту его. Красоту для неизбранного, красоту для того, кто отвергает Христа, красоту для того, кто хочет продолжить жить бунтом против Бога. Как и во времена Иисуса Христа, можно было следовать за Ним и не быть Его истинным последователем, так и сегодня можно внешне исповедовать веру в Иисуса Христа, но делать это поверхностно. Подумайте сейчас о себе. В какое Евангелие вы уверовали? Вот почему вы последовали за Христом? На самом ли деле вы уверовали в ясное, понятное, точное Евангелие? Вы уверовали в простые истины? Уверовали в свою греховность? Вы поняли, что на самом деле вы бунтарь и грешник против Бога? Вы уверовали в то, что вас ждал ужас ада, и это было навсегда? Вы уверовали в спасительную Божью благодать, явленную в Иисусе Христе и только в Нем, и последовали за Ним? Все просто. 28 июля отмечался праздник, День крещения Руси. Подумайте, с того времени уже больше 1000 лет прошло. Сколько крещенных уже в аду? Сколько этих крещенных оказалось в аду, потому что они последовали за Христом на своих условиях? Потому что они не захотели на самом деле подчиниться Ему. Религиозным лицемерам в обществе Христа всегда было неуютно. Почитайте Евангелие. Всегда лицемерам было неуютно в обществе Христа. Но сегодня поверхностные верующие могут комфортно себя чувствовать в Его церкви. Сегодня часто церкви наполнены людьми, которые следуют за Христом, называются христианами, но так никогда и не испытывали настоящего сокрушения и покаяния в грехах. Их вера поверхностна, а их исповедание ложно. Сегодня цена ученичества стала очень мизерной. Платить истинную цену этого ученичества, идя или следования за Христом, сегодня редко учат. И даже когда учат, что нужно что-то платить, часто учат: плати за спасение. Нет, друзья мои, вы должны запомнить, Бог дает спасение бесплатно. Это дар. Но следование за Христом стоит. Это стоит часто людям даже их жизни. Откройте еще раз 8 главу Евангелия от Марка. Сейчас мы вместе прочитаем с 34 стиха до 9 главы 1 стиха и поразмышляем над этим отрывком. Мы поговорим или посмотрим, что Иисус говорил, да, об истинном ученичестве, о высокой цене ученичества. 8:34. «И подозвав народ с учениками Христоса, с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им: истинно, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Наша тема сегодня – истинное ученичество, или истинное следование, или истинное христианство. И вот что я хочу сказать вначале. Поскольку можно ходить за Христом, или поскольку можно быть, или следовать за Христом, можно называться христианином, и при этом быть Его ложным последователем, то каждый, кто следует за Ним, должен убедиться в том, что он является истинным учеником Христа. Я хочу предложить вам 6 вопросов, которые помогут понять нам суть истинного ученичества. Вот первый вопрос. Кого Христос призывал к истинному следованию за Собой? Еще раз. Кого Христос призывал к истинному следованию за Собой? Смотрите, начало 34 стиха. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им». И следует его призыв. Смотрите, к кому он обращается. Обратите внимание, что Иисус не обращается к атеистам. Он не обращается к бунтарям, явно бунтующим против Него. Он обращается к тем, кто следует за Ним уже сейчас. Он зовет народ, он подзывает своих учеников. Только что, если вы вернетесь буквально в контекст чуть-чуть выше, Иисус спрашивал своих учеников: за кого Меня почитает народ? Он немножко отделился с учениками от народа, который следовал за Христом, и спрашивает, что они думают обо Мне. И вы помните, что разные были мнения. Тогда он точно или обращает свой вопрос к своим ученикам, к этим 12, и говорит: вы за кого Меня почитаете? Петр опережает всех, говорит: ты Христос. Ты Христос, Сын Бога Живого. Матфей записывает даже, что Христос ответил ему: блажен ты, Симон, сын Ионин, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И тут же Христос начинает учить. Смотрите, после исповедания Петра Иисус начинает учить в 31 стихе Евангелия от Марка, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженному старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто. Обратите внимание на то, как вообще ученики и люди воспринимали Христа. оно достаточно таким было двояким, особенно у учеников. По сути своей, весь народ, он ждал израильский, он ждал Мессию, вы помните. Они ждали освобождения от рабства, от ига римлян. Они понимали, идет Мессия, особенно когда они услышали Иоанна Крестителя. И они понимали, придет политический избавитель. Но когда они смотрели на Христа, они понимали, ну, не сходится. Их ожидания не сходятся с тем, что они видели в нем. Конечно, когда они следовали за ним, когда они шли, они видели его чудеса, его учения, они видели, как он исцелял больных, они видели его жизнь, они понимали, Мессия. Вот почему Петр исповедует это, говоря за всех учеников. Но где-то в голове все равно происходит дисбаланс такой у них. Вот почему, когда Петр услышал вот эту фразу Христа, что «мне должно пойти в Иерусалим и быть убитым», когда он услышал о том, что Иисус идет на смерть, он сказал, не-не-не, ну как бы, весь его ответ был, не будет этого с тобой, я не согласен. И он получил очень нелицемерный или нелицеприятный, извините, ответ. Иисус сказал ему, отойди от меня, сатана. Итак, смотрите, после этого Иисус, вот после этих событий прям, Иисус подзывает своих учеников, подзывает народ, он дожидается, когда они подойдут к нему, чтобы они ясно слышали его призыв. Возможно, ошарашенный Петр стоит немножко где-то в стороне. Другие ученики, возможно, подумали, хорошо, что я промолчал. Хорошо, что я не сказал сейчас это Христу, что ему не должно идти. И вот они все подходят к нему и слышат его призыв. Кто хочет идти за мною? Посмотрите, обращение Христа следовать за ним направлено на тех, кто уже шел за ним. На тех, кто уже следовал за ним. Обратите внимание, по сути своей, каждый из тех, кто был здесь, вот среди этой толпы, он имел отношение со Христом на разных уровнях. Кто-то ходил, потому что ему нравилось, что Христос исцелял. Кто-то ходил, нравилось, он кормил. Он видел какие-то чудеса, изгнание бесов, может быть, его это привлекало. Кто-то ходил, действительно, может быть, интересовался его учениями, оно привлекало его. Ученики, мы видим, еще больше вникали в его слово, они наедине даже спрашивали и уточняли тогда, когда им было непонятно. И ко всем ним обращается Христос. Кто хочет идти за мною, следуй. Призыв Христа обращен сегодня к каждому, кто так или иначе называется христианином. От того, кто последний раз, может быть, в церкви был, когда его крестили в детстве, и сегодня говорит, ну, я христианин, до того, кто регулярно посещает, читает Библию, молится. Он, призыв Христа, друзья мои, обращен к каждому из нас, следовать за ним. Иногда нам кажется, что этот призыв, когда он идет к верующим, и это перегиб. Но подумайте вот о чем. Если мы сегодня не протестируем свою веру, если мы сегодня ошибемся, и придя к точке встречи с Господом, окажется, что мы следовали за Ним на своих условиях, это будет самое наше большое разочарование. Вспомните Иуду Искариот. По сути своей, он был у дверей рая. Он был очень близок. Он был рядом со Христом несколько лет. Он видел его учение, слышал, вернее, извините, его учение, и видел то, что он делает. Но он так по-настоящему и не последовал за ним. Мы можем сказать, ну, я евангельский христианин, я баптист, или там в третьем поколении, может быть. Я даже не ортодоксальный христианин, там, может быть, не православный, где мы видим, может быть, много номинальных верующих. Друзья мои, это ничего не меняет. Среди тех же баптистов, евангелистов могут быть множество верующих, которые следуют за Христом очень поверхностно. Вот почему каждый из вас должен услышать этот призыв, впустить его в свое сердце, для того, чтобы начать размышлять, как я следую за Христом. Очень важный здесь практический вопрос. Когда я могу начать следовать, или когда я могу начать свое истинное следование за Христом? И вы должны уже сейчас знать этот ответ. Если вдруг вы обнаружите, Тогда, когда Христос призывает вас истинно следовать за Ним, что вы до этого ложно следовали, вы всегда можете оставить поверхностное христианство и со всей силой обратиться к Нему. В своем призыве Христос показал каждому, кто легкомысленно и несерьезно следовал за Ним, что все еще ждет истинного обращения и глубокого посвящения. Итак, к кому был обращен призыв Христа, мы видим, призыв истинно следовать за Ним, он был обращен к тем, кто уже шел за Ним. Второй вопрос, на который я хотел бы, чтобы мы ответили и услышали. Какое главное правило истинного следования за Христом? Вторая часть 34 стиха продолжает. Христос и говорит, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Три повеления в этом тексте. Он говорит, если кто-то хочет действительно следовать за Мной, и Христос подразумевает, что да, здесь и есть те люди, которые действительно хотят следовать за Мной истинно, Он дает им условия, как нужно следовать. Посмотрите, следовать за Христом можно только на Его условиях. Все остальное будет называться временным пересечением путей, когда человеку просто выгодно быть рядом со Христом. И потом, когда Христос уходит в другую сторону, а человек понимает, нет, мне туда не надо, человек с легкостью уходит. Таскаться за Христом и следовать за Ним – это разные вещи. Подумайте. Я такое специально немножко, почти на лезвие ножа, грубость. Но таскаться за Христом – это не то же самое, что следовать за Ним. Следовать за Христом – это значит идти за Ним, а не водить Его туда, куда вам угодно. И вот это главное правило. Главное правило следования за Христом – отречься от себя. Он говорит, отрекитесь от себя, отрекитесь. Основная идея этого означает сказать «нет» своему «я». Отречься – слово означает полностью отказаться или совершенно отделиться от кого-то или от чего-то. Это слово использует Иисус, когда обращается к Петру, помните, и перед тем, когда его арестовали, он говорит ему, в эту ночь ты отречешься от меня, ты откажешься от меня, ты совершенно отделишься от меня. Но когда Христос говорит отречься от себя, это означает действовать совершенно бескорыстно, отказаться от своих планов на жизнь, отказаться от своих планов на свое спасение своими руками. Когда Петра, помните, уличили в том, что он был с Иисусом во дворе первосвященника, то он почувствовал угрозу ущерба для себя. И он отрекся от Христа. Отречься от себя – это не значит лишиться каких-то, знаете, индивидуальных особенностей и быть просто абсолютно похожим друг на друга, как в армии. Отречься от себя – значит отказаться от своего бунтарского «я». Я вам приведу пример. Дети очень любят клацать выключателем. Видели? Особенно маленькие они там. Им нравится, особенно в темноте. Включаешь, выключаешь. И вот они стоят. Мы, взрослые, то же самое любим делать. Иду за Христом, не иду. Иду, не иду. Иду, не иду. Следую, не следую. Вот отречься от себя означает перестать клацать этим выключателем. Перестать принимать решения в свою пользу. И во вред Христу. Или в противоположность тому, что Христос говорит. Конечно, прежде чем заблокировать этот выключатель, поставьте его в положение «отрекаюсь от себя» или «следую за Христом». Посмотрите или установите ему степень отречения. Он говорит «возьми свой крест» или «возьмите свой крест». Они очень понятно понимали, что значит взять крест. Для них крест – это не было что-то мистическим. Для них крест не было что-то таким, украшением. Они не вешали крестики у себя дома. Друзья мои, крест – это было ужасное место казни. Это было место страданий. Это было место смерти. Однозначно. Никто никогда не сходил с креста. Прибытый обязательно там умирал. Все зависело только от того, сколько он там еще проживет. День, два, а может быть неделю, если родственники будут подкармливать его. Но он умирал там. Друзья мои, он говорит, смотрите, отрекитесь от себя, то есть от своих планов. И установите степень отречения, возьмите свой крест. Взять свой крест, Джон МакАртур пишет, это значит быть готовым заплатить любую цену ради Христа. Обратите внимание, что у каждого христианина, у каждого истинного ученика Христа есть свой крест. Мы не берем крест Христов, я имею в виду, что мы не берем Его крест. Свой Он понес Сам. И у каждого из нас есть свой. Кто-то, мы знаем из истории христианства, из современной истории, отдает свою жизнь, действительно. Для кого-то взять свой крест, это значит поступиться многими какими-то финансовыми благополучием. Для кого-то это конфликт с родственниками. Друзья мои, но придется установить эту степень отречения. Придется последовать. Луки, 14 глава, 26 стихе, Христос говорит, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Подумайте, часто ли вы слышали от тех людей, которым вы благовествовали? Вот он и не говорит, почему я не хожу. Он говорит, я читал. И он говорит, я не пойду за Христом. Он заставляет меня отречься от моих родителей. Возненавидеть. Христос не учит ненавидеть, друзья мои. Но Христос учит тому, что Его правила, Его цели, Его путь имеет самый наивысший приоритет. И если они, вы вступаете, или путь Христа, и истина Христа вступает в конфликт с тем, что нам говорят, может быть, наши родители, дети, родственники, друзья. Друзья мои, какую сторону вы выберете? 10 глава Матфея, 34 стих, Матфея 10, 34. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью, и враги человеку домашнего». Друзья мои, истина все равно разделит. А она так или иначе будет разделять людей на две категории. На тех, кто следует за Христом, следует за Ним, и на тех, кто бунтует против Него. И по-другому невозможно балансировать, как в цирке, или жонглировать, и быть и там, и там. Но, друзья мои, без креста, без глубокого самоотречения нет настоящего христианства. Третье повеление, которое он говорит здесь, когда говорит об самоотречении, он говорит, следуй за Мной. То есть проявляйте послушание. Это в отречении всегда, смотрите, присутствует то лицо, в чью пользу вы это делаете. Вы отрекаетесь от себя, но в чью-то пользу. Еще раз скажу, мы отрекаемся в пользу Христа. Мы от себя отрекаемся в пользу Христа, потому что таскаться за Христом и следовать за Ним – это разные вещи. Иоанна 12, 26. Христос говорит, кто Мне служит, Мне допоследует. Послушание – это неотъемлемая часть истинного христианства. Сегодня слишком много людей, называя себя христианами, так и никогда не вкусили плода истинного послушания Христу, глубокого посвящения Ему. Настоящее время этого глагола, где он говорит, повелевает, следуйте за Мной, означает постоянное послушание, длительное послушание. Фактически это на вечность. Следуя за Христом, следуя путем послушания, каждый христианин тоже сталкивается с неожиданным законом ученичества. На первый взгляд это правило такое, оно противоестественно для плоти, противоестественно для человека. Но когда тот, кто следует за Христом, руководствуется им, тогда он открывает для себя очень важную практическую сторону истинного ученичества. Итак, третий вопрос, друзья. В чем состоит парадокс истинного следования за Христом? 35 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Слово «душа», понимаете, его можно воспринимать как жизнь. То есть, кто попытается сберечь свою жизнь, кто ухватится за нее, тот фактически ее потеряет. И наоборот, кто потеряет свою жизнь, он говорит, тот ее обретет в следовании за Мной. Тоже Джон МакАртур пишет, кто живет только для того, чтобы сберечь свою земную физическую жизнь, свою свободу, комфорт и одобрение этого мира, тот потеряет свой шанс обрести вечную жизнь. А кто потеряет свою земную мирскую жизнь и готов будет страдать и умереть, если необходимо ради Христа, тот обретет вечную жизнь. Апостол Иоанн тоже выразил это другими словами. 1 Иоанна 2:15. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей». А мир, друзья мои, он не замедлит предложить вам что-то похожее на христианство. Оно будет внешне, может быть, даже похоже. С какими-то ритуалами, обрядами, с молитвами. Может быть, даже с чтением Писания. Одно там будет лишнее. Там будет я от сатаны. Все испортит он. Вот этот парадокс, друзья мои, который мы видим в истинном следовании за Христом, он на самом деле обременителен только на первый взгляд. Дональд Инглиш пишет: «Последователи Иисуса должны нести свой крест в том смысле, что они должны быть готовы посвятить всю свою жизнь тому, чтобы следовать за Ним. Но нас ждет еще один сюрприз. Этот путь – путь полной свободы. Если вы всю жизнь посвятите себе, защищая ее от остальных, отстаивая свои права, нужды и привилегии, вы потеряете ее, потому что это уже не жизнь. Если же вы признаете, что ваша жизнь вам не принадлежит по праву, потому что вся ваша жизнь – это только дар, ее следует прожить в любви, в жертвенной любви, которую открывает благовестие, тогда вы овладеете ею полностью». Друзья мои, не держитесь того, что не сможете уберечь. И отдайте Христу то, что хотите сохранить. Это жизнь, это наша жизнь, это наша вечность. Вы не сможете ее сохранить в своих руках, вы не сможете ее уберечь. И не держите ее. Отдайте ее Христу. Этот парадокс связан, знаете, с тем, что как только вы посвящаете себя всецело Христу, как только вы хотите последовать, или как только вы хотите отречься от себя, следуя за Христом в какой-то ситуации, ваша плоть как сигнализация. А она сигнализирует опасность. Опасность для моей плоти. Она орет прямо. Она шумит. Она заставляет нас вздрагивать. И весь вопрос заключается вот в чем. Кого вы послушаете? Свою плоть, когда она сигнализирует? Или Христа? Если вы воспримете вот этот импульс от сигнализации плоти, об опасности для нее, за истину, если вы поймете, да, точно, сейчас для меня опасность, я должен что-то сделать, чтобы предотвратить эту опасность, а вы потеряете свою жизнь. Если вы так будете жить, вы потеряете свою жизнь. Но если вы воспримете этот импульс как ложную тревогу, которую подает плоть, то вы продолжите идти путем самоотречения. И именно путь самоотречения для плоти выглядит так, как будто вы теряете эту жизнь. И наоборот, для духа ваша попытка сберечь свою жизнь, посвятив ее своему «я», это ее утрата. Ясно осознайте этот принцип. Как только она начинает сигнализировать опасность для плоти, думайте, что это на самом деле ложная тревога. И вас плоть хочет заманить в ловушку. Хорошо, мы уже увидели, ответили на несколько вопросов. Во-первых, мы посмотрели на то, какие группы людей призывал Христос к истинному следованию, к истинному ученичеству, и мы увидели, что это Он обращался к тем, кто уже следовал за Ним. Мы посмотрели или ответили на вопрос, в чем суть главного правила истинного следования за Христом. Мы сказали, что это самоотречение, и увидели там степень самоотречения, насколько мы это должны сделать, и постоянство самоотречения увидели, то есть послушание. Мы ответили на вопрос, в чем состоит парадокс истинного следования за Христом, что тогда, когда наша плоть сигнализирует нам об опасности для нее, мы должны воспринимать это как ложную тревогу. Еще один вопрос, который я хотел бы, чтобы мы задали к тексту, это 36 и 37 стихи. Как выглядят глупцы, следующие за Христом? Друзья мои, подумайте, как выглядят, представьте себе эти люди, они идут за Ним. И среди их следующих за Христом и есть глупцы. Весь вопрос, как они выглядят. Мы должны точно понимать, что они бы не быть такими же. Давайте прочитаем 36 и 37 стихи. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Обратите внимание еще раз, это Это повеление или эти вопросы направлены не на атеистов. Эти вопросы не направлены на тех, кто отвергал прямо Христа. Несомненно, к ним тоже это можно применить. Действительно. Но посмотрите, Христос обращается к тем, кто уже шел за Ним. В том числе к апостолам. И Он говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей приведет. Глупец за миску похлебки продает свое первородство. Помните эту историю про Исава. Глупец временные наслаждения предпочитает вечной радости и блаженству вечному. Весь мир, друзья мои, вы должны знать, весь мир не стоит вашей души. Так стоит ли пытаться приобрести хоть маленькую часть этого мира? Христос предлагает тем, кто следовал за Ним, идти путем, на котором их душа будет искуплена Его кровью, а не тем путем, на котором они требовали бы от Него только материальных благ. Помните, да? Помните, что в этих учениках или в тех, кто следовал за Ним, были те, кто с удовольствием ходили за Ним, потому что Он давал им материальное благо. Он кормил и Он исцелял. Что нужно нам еще для человека? Хлеб и здоровье. По сути своей, нам больше ничего не надо. И они ходили за Ним только за этим, потому что реально видели, это работает. Хожу за Ним, все хорошо. Сытый и здоровый. Если вдруг что-то заболит, могу прийти и сказать, Господи, радикулит сегодня что-то меня схватил, хожу за Тобой, исцели. Хочешь исцелить меня? Хочу. Исцели, пожалуйста. Если только за этим, друзья мои, это глупость. Вот так выглядят глупцы. Смотрите, оказывается, можно следовать за Христом вместе со всей церковью, быть среди Божьего народа и в то же самое время быть глупцом. Томас Ватсон в своей книге «Доктрина покаяния» пишет, можно ли назвать умным человека, который для того, чтобы сохранить тело, вредит своей душе? Это равносильно тому, если бы человек дал отрезать свою голову или руку, лишь бы только спасти одежду. Кто из вас скажет, что этот умный человек отдал за свою руку или сохранил ценой своей руки и одежду? Да, голым готов остаться. Зачем мне все это? Ну ладно, руку, а если голову? Вообще зачем все это? Друзья мои, да, это, и это просто для нас кажется. На самом деле, мы когда смотрим на это, и мы понимаем, когда человека грабят, он отдает. Он не пытается сохранить, только глупец пытается там за несколько тысяч рублей рисковать своей жизнью. Да, дай, забери. Нате, забирайте. Я не буду рисковать своей жизнью. Друзья мои, но мы здесь. Следуя за Христом, люди могут рисковать своей вечностью. Они следуют за Ним только потому, что получают от Него материальные блага. Откройте, пожалуйста, 48-й псалом. Я хотел бы, чтобы мы достаточно большой отрывок из этого псалма прочитали. Псалом 48, с 6 стиха. «Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня?» Немножко нужно перефразировать или послушайте другой перевод первого этого 6 стиха. «Надо ли мне бояться во время смутное, когда зло предателей по пятам идущих меня окружает?» Это Библия под редакцией Кулакова перевод. Новый русский перевод, вот что, как описывает 6 стих, или вернее, извините, переводит 6 стих. «Чего мне бояться в дни бедствия, когда злые лжецы меня окружают?» И теперь читаем дальше вместе с 7 стиха. «Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилище их в рот и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть, безумие. И хотя последующие за ними одобряют мнение их, как овец заключает их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила, жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его, хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают». Вот цитата или комментарий на этот отрывок. Псалмопевец, говоря в сущности от имени бедных и бесправных, которые могут уповать только на Яхве, задает человечеству единственный вопрос. «Должен ли я бояться, когда во все дни бедствия меня окружают коварные, сильные и лютые враги?» Ответ: «Не должен и не буду». Несмотря на все их богатства, они не могут дать выкуп, чтобы искупить свою жизнь от власти Бога и участи, которую Он предназначил всему человечеству. Такие люди, обольщенные самонадеятельностью и упованием на свои богатства и одобряемые теми, кто приходит после них, не понимают, что именно это безумие непременно приведет к тому, что они сойдут в преисподнюю. В конечном итоге их богатства не смогут защитить их от смерти, и смерть разлучит их с богатствами. Они как овцы, но их пастырем будет смерть. Истинная мудрость – знать, что единственная надежда человечества в Боге, который один может искупить от преисподней. Комментарий Билла и Карсона. Друзья мои, посмотрите, когда Христос обращается к ученикам, задает им эти вопросы, Он же знает, Он видит, что даже Его апостолы заражены этой закваской. Заражены закваской Ирода, Понтия Пилата, закваской Саддукеев, фарисеев, этой религиозной элиты, закваской мира сего, сильных мира сего. Что чем больше у тебя богатства и власти, тем спокойнее у тебя жизнь. Вот почему они, еще следуя за Христом, начали уже делить портфели. Кто сидит по правую руку сторону, кто по левую сторону. Потому что они были еще заражены этим. Они пытались, или они мыслили теми же категориями. Иисус и апостолам, друзья мои, смотрите, задает этот же вопрос. Что вы отдадите за свою душу? Понятно, ничего. Ничего, у вас нет ничего, чтобы отдать. Проходя эту смерть, вы все оставите здесь. И все, что вы оставите, принадлежит не вам. Иисус предлагает ученикам выбор между двумя путями. Путь упрочить свое положение через богатство и власть или путь самоотречения. Глупцы выбирают путь, на котором их жизнь устроится получше, а вера как-нибудь приложится. Мудрые руководствуются другим правилом. Она описана в Матфея 6:33. Они ищут прежде Царство Божие, а все остальное, они говорят, приложится. Для множества людей, одержимых жаждой достижения величия, призыв отказаться от такого образа мыслей был благой вестью. Подумайте, тоже это Карсон пишет. Для множества людей, которые вот жили этой мыслью о том, что я приобретаю для себя больше богатства, больше власти, и тем самым умножаю или упрощиваю свою жизнь, для них было эти два вопроса, простых два вопроса, это и были благой вестью. Услышать о том, что же ты отдашь за душу свою, когда будешь платить за свои грехи. Для людей было ясно и понятно, что когда они проходят или умирают, они ничего с собой не забирают. Это был простой, элементарный опыт, который они видели еженедельно практически. Люди видели, как умирали богатые, может быть, победнее, и они видели, что все их имущество доставалось другому. И они ясно понимали, что когда они умрут, все их имущество достанется другому. Но вот этот вопрос, который должен был заставить их размышлять. На самом деле я глупо следую за Христом? Или я выгляжу как глупец, когда следую за Ним? Потому что все, что меня интересует, это богатство, слава, и Христос мне нужен как приложение к жизни. Или я следую за Ним путем самоотречения? Как выглядит разумный и мудрый человек? Христос рассказывал эти притчи. Матфея 13 глава 44 стиха. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле». Матфея 13, 44. «Который, найдя человек, утаил и от радости о нем, идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Вспомните, в то время банков не было. И если и были ростовщики, то хранить деньги у них было очень опасно. Как и в период, когда у тебя постоянно власть меняется, постоянно приходят враги, что делать с заработанным, что делать с накопленным? Его закапывали. Его просто закапывали в поле, и понятно, никто не знал. Скорее всего, этот человек умер. Кто закопал. И поле, возможно, кому-то досталось наследство. Кто-то, может, его купил потом уже, после. И вот он идет, этот другой человек. Он краешком глаза где-то, может, что-то отмахнул, или земля вытолкнула эти драгоценности. Он увидел драгоценности. Он увидел, и он не украл их. Он не забрал чужое. Он понял, это очень дорогое поле, оно очень ценное. Он пошел, продал все, что... Он поступил очень мудро. Он пошел, все, что было у него, продал и купил это поле. И обогатился. С человеческой точки зрения это очень было мудро. Друзья мои, подумайте. С точки зрения вечности, сколько стоит ваша душа? Стоит ли ее менять на временные ценности этого мира? Если стоит вопрос между Христом и ценностью этого мира, между Христом и мнением мужа, мнением жены, мнением родственников, мнением на работе о вас, стоит ли размениваться? Великие ценности не могут стоить гроши, а вечность не может стоить дешевых наслаждений. Вот почему Павел писал Филиппийцам 3:7. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю. Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и не почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Только глупцы меняют вечность на временное наслаждение. Глупцы, следуя... Смотрите, это не глупцы-атеисты. Я говорю вам о тех глупцах, которые, следуя за Христом, какое-то время потом говорят, нет, я не согласен с Его учением. Это странно как-то. Помните, группа людей ушла от Христа, когда Он говорил о том, что если кто не будет есть плоти Моей и пить крови Моей. Они не поняли, сказали, это глупость. Они ушли, развернулись, ушли. Христос повернулся к ученикам и сказал, вы 12 не хотите уйти? Пожалуйста, путь свободен. Итак, друзья мои, вот как выглядят глупцы, которые следуют за Христом. А они, как только, или они, истины Христовы, они следование за Ним, они путь самоотречения отвергают, как только теряют что-то материальное. Еще один вопрос. Как будут развиваться отношения, чтобы понять... Путь истинного следования за Христом, еще один вопрос. Как будут развиваться отношения Христа со своими последователями после Его пришествия? Смотрите 38 стих. Просто. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сём, прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Как будут развиваться отношения Христа с Его последователями? Смотрите еще раз, обращается Он к ученикам, с тем, кто следует за Ним. Он не обращается к атеистам. Он не обращается к явленным бунтарям, к тем, кто хочет просто убить Его. Но Он обращается к тем, кто следует за Ним. Он говорит, кто из вас, вот из этой группы людей, постыдится Меня и Моих слов в конечном итоге? Того постыдится Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего. Слово «стыдиться» означает испытывать болезненное чувство или чувство потери статуса из-за какого-то конкретного события или деятельности. По сути своей, мы видим, что как только Нахождение рядом с Христом человеку приносит убытки, пусть это будут материальные, моральные, может быть, физические. Он говорит, да нет, как бы, я не согласен, я ухожу. И у религиозного поверхностного христианства есть два объекта стыда. Первое – это сам Христос. Второе – это его слова. Посмотрите, Христос говорит, постыдятся меня и моих слов. Можно, с одной стороны, кричать, что Иисус мой царь, но потом постыдиться его слов. То, о чем я уже говорил, когда ученики ушли от него. Можно кричать «Осана», а после кричать «Распни его». Когда сильные религиозные лидеры подговаривают тебя и говорят, давай будем кричать, распни его. И человек, забыв о том, что он только что, несколько дней назад приветствовал его, сейчас кричит уже, распни его. Вам могут нравиться заповеди Христа о любви, но его самого вы постыдитесь. Вам могут понравиться заповеди Христа о справедливости, но святость Бога, направленная на вас или на грешников, может оказаться противна вам. Я часто слышу от людей, когда тоже несу им и говорю им Евангелие, они говорят, как это Бог повелел в этом или истребить весь народ от мала до велика, все предать заклятию. И когда человеку объясняешь, насколько эта группа людей или этот народ пал в духовный блуд, насколько они извратили вообще жизнь, что они даже своих детей в жертву приносят. Человек современный, под влиянием современного гуманизма, он понимает, это неправильно. Ну как это? Ну хорошо, а взрослые? А что насчет детей? И ответ простой. Эти дети, когда вырастут, у них есть единственный путь жизни. Делать то же самое, что их родители. Они пойдут по этому же пути. И Бог предает уже заклятию, когда настолько низко пал этот народ. Но эти люди, когда несешь Евангелие и объясняешь человеку, люди не хотят слышать и не хотят понять, что до этого Божья благодать была на этих людях, и Бог терпел их. Эти люди кушали, у них рождались дети, у них было здоровье. Эти люди не хотят услышать и понять, что эти люди, бунтари, жили только потому, что Бог позволял им жить по Его благодати. Но по сути своей Божья справедливость должна была давным-давно уже быть проявлена к ним. И человек говорит, не согласен. Сегодня человеческий современный гуманизм говорит, не согласен. Когда вы евангелизируете человека и слышите в ответ от него, что у него Бог внутри, что он даже иногда молится, и что Бог, он видит ответы Божьи в своей жизни, и он видит, что Бог на самом деле вот ведет его, потому что он видит какие-то события в своей жизни. Но когда ты человеку задаешь вопрос, ну а как насчет Библии? Нет, это старая книга, как бы, что ее читать? Есть два типа людей, или, ну, евангелистов. Одни говорят, молодец, ты практически близко к Царству Божьему. Ты рядышком, ты молишься, ты вот давай, иди этим путем, все хорошо. Но Библия говорит, что это мерзость, что мерзок всякий человек пред Богом, который уклоняет, или того молитва мерзка, притча 28.9, кто уклоняет свое ухо от слушания закона. И когда ты человеку это говоришь прямо, слушай, твоя жизнь и твоя молитва – это мерзость пред Богом, и ты должен знать, потому что ты уклоняешь свое ухо от слушания закона. Ты уклоняешь свое ухо, свое сердце от Писания. Человек смотрит на тебя и говорит, не-не-не, я не согласен. Нет, Бог со мной, Он у меня внутри, все, до свидания, давай, заканчиваем мы этот разговор с тобой. А вроде бы, а человеку кажется, он христианин, ему кажется, он следует. Друзья мои, если подняться на наш с вами уровень тех, кто не отвергает Писание, но ведь приходят моменты жизни, когда есть истина Божье Слово, которое говорит по какому-то событию из нашей жизни, и мы говорим, не согласен с ней, не хочу. И всякий раз, когда мы грешим, мы говорим, не согласен. Но в том-то и суть настоящего истинного ученичества – отречься от себя, от своего понимания пути следования за Христом, отречься в пользу Христа, в пользу Его истины. Только истинное и глубокое христианство будет считать для себя честью быть христианином. Поверхностное и ложное будет стыдиться раз от раза Христа и Его слов. Только тот, кто всем сердцем следует за Христом, будет испытывать честь за своего учителя и его учение, каким бы несовременным оно ни казалось миру, каким бы оно было несовместимым с пониманием современных людей. Друзья мои, только тот, кто по-настоящему следует за Христом, будет испытывать эту честь за своего учителя. Тот, кто стыдится, друзья мои, будет всегда сглаживать углы Евангелия, будет сглаживать углы слов Христа. Сегодня очень немодно в современном мире говорить, даже среди христианства, что единственный путь на небо – это Христос. А Христос сказал: «Я есть путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Нет, нет, нет. Есть много путей, друзья. Люди вокруг говорят: «Есть много путей, не надо нам навязывать свою религию». Так как же будут развиваться отношения Христа с теми, кто Его постыдился? Друзья мои, Он говорит: «И я постыжусь, и я также постыжусь». Это предлог «в», когда мы читаем «вроде этом», обратите внимание еще раз на этот стих: «Кто постыдится Меня и Моих слов вроде сём», лучше прочитать «с родом», то есть в сообществе, вместе с ними. Если вы будете вести себя так же, как этот мир, вы, следуя за Мной, будете вести себя так же, как этот мир. Когда я приду, я постыжусь вас. Я отвергну вас. Для Меня это будет убыток, то, чтобы пустить тебя в Царство Небесное, Царство Божие. Для этого мира исповедовать Христа – это стыд. И это для них естественное состояние, друзья мои. Для мира это естественно. Но для последователей ученика, для последователей Христа, для тех, кто следует за Ним, мы должны хорошо думать и размышлять. Ведь мы можем быть в сообществе или со Христом, или с этим миром. Мы или с миром стыдимся Христа, или идем со Христом и терпим то, что должны претерпеть. Поверхностный христианин будет рад перед людьми исповедовать свою веру, пока она популярна, или пока окружающие толерантно к ней относятся, потому что вы толерантны к их ложным убеждениям. Вот как должен жить поверхностный христианин, чтобы ему не было стыдно за свою веру. Еще раз. Как должен жить поверхностный христианин, чтобы ему не было стыдно за свою веру? Это выдержка из книги Джона МакАртура «Золото глупца». Давайте, вот принцип, давайте забудем про доктрины ради единства, или трудные для восприятия вопросы следует затушевывать, чтобы сделать Слово Божье более приятным для неверующих. Если вы проповедуете истину Писания и стремитесь это делать без примесей современной философии, вас посчитают узколобом. Вам посоветуют расширить свой кругозор. И вот здесь вопрос. Я стыжусь своего учителя? Я стыжусь своего Спасителя? Я стыжусь Христа? И тогда поступаю так же, как мир поступает? Или говорю: нет, для меня честь быть поруганным за Него. 1 Коринфянам 1:23 Павел пишет: «А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазна, для эллинов безумие». Это узколобое мышление на самом деле, друзья мои. Это узколобое мышление. С точки зрения мира это очень узко. И Павел не стыдился благовестия, он пишет в Римлянам 1:16: «Я не стыжусь благовествования Христова». Тимофею он пишет, 2 Тимофею 1:8, он пишет: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника». Возможно, у Тимофея тоже проблемы были. Он говорит: «Я не стыжусь», в 12 стихе 2 Тимофею 1 глава, «ибо я знаю, в кого уверовал». Он тоже пишет, когда Тимофею, он в 16 стихе, в этой же первой главе: «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих». Были люди, которые не стыдились Павла. Если человек стыдится Христа, стыдится Его слов, друзья мои, то и Христос постыдится этого последователя. И Христос испытает это болезненное чувство потери статуса для себя, что этот грешник должен быть или должен войти в Царство Божие. Друзья мои, невозрожденное сердце будет всегда считать для себя убытком проявлять преданность Христу и Его словам. Возрожденное истинное сердце, настоящее Христом, оно будет постоянно эту степень самоотречения увеличивать до самой смерти. Это и будет жизнью его. Для невозрожденного ему легче клацать этим выключателем. Следуй за Христом, не следуй за Христом. Удобно, неудобно. Для возрожденного, наоборот, он переключил, подходит к другой ручке и начинает в своей жизни все больше и больше заворачивать эту ручку в степень плюса, в степени самоотречения, когда он все больше и больше отрекается от себя, отрекается в пользу Христа. Подумайте, вы думаете, что Писание не говорит о стыде Бога? Но есть текст, где мы видим о том, что, или можно сделать вывод, что Бог тоже может постыдиться определенных людей, которые следуют за Ним. Евреям 11 глава с 13 стиха. «Все сии, Павел пишет, умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Помните, это говорится о тех людях, которые следовали за Богом, о Его последователях. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». И Господь не стыдится таких последователей. Последний вопрос, который мы должны задать для того, чтобы уже, может быть, немного понять, что значит быть или настоящим последователем Христа. Это первый стих 9 главы. И вопрос следующий. Какое обещание дал Иисус тем, кто следовал за Ним? Это переход уже в новый, может быть, раздел. Это переход, мы видим, к новой истории. Мы не будем всю читать. Но вот что продолжение слов Марк и все евангелисты, и Матфей, и Лука, они как бы здесь вот непреложны в том, чтобы последовательно так излагают эти события. И сказал им, говорю вам, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Для того, чтобы ученики увидели и поняли, что то, о чем говорит Иисус, не является голой теорией, Он предвозвещает им удивительное событие, удивительно, дает им удивительное обещание. Он говорит, некоторые из вас увидят Царствие Божье еще даже до смерти. И то преображение, которое мы читаем дальше, и тоже и Матфей, и Марк, и Лука пишут об этом преображении Христа, это как раз было то исполнение этого обещания. Хотя с того света еще никто не возвращался. Часто слышите эту фразу? Правда? Но есть свидетели, друзья мои, которые были еще на этой земле и немножко могли заглянуть туда. Они увидели самое главное, что там будет в Царстве Небесном. Они увидели жемчужину Царства Божьего. Они увидели преображенного царя. По прошествии, второй стих, дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Помните, Петр даже, он не понимал, как бы, что сказать. Он говорит, давай кущи поставим здесь, давай жить здесь будем, так классно здесь. Но есть, друзья мои, свидетели, которые еще при этой жизни, следуя за Христом, могли заглянуть туда. Да, Бог не давал, Христос не давал всем, даже среди тех, кто следовал непосредственно за Ним, Он не показывал это всем. Только часть учеников увидела. Но что это значит для нас с вами, друзья мои? Есть реальные свидетели того, что Царство Божие – это не метафора, это не миф, это не что-то непонятное. Оно есть, оно существует. Тоже говоря, когда Христос обращается к ним, он говорит, вы еще увидите до смерти. Прошло-то там всего несколько дней. Но мы должны понимать, что смерть как раз-таки отделяет истинного ученика Христа от вечного блаженства. Друзья мои, смерть отделяет нас с вами от истинного, от нашего следования здесь на земле. К вечному, или является разделением между нашим следованием здесь и вечным блаженством. Друзья, и никто не сможет вам в свое время помешать перейти этот рубеж. Никто никогда не сможет вам дать пилюлю вечной жизни во грехе здесь на земле. Вы перейдете этот порог. Иногда мы очень плачем, когда видим смерть и понимаем, что на самом деле это утрата. Но Соломон, помните, говорил, лучше ходить в дом плача, чем в дом радости. Сердце делается лучше. Друзья мои, никто никогда не сможет остановить вас, следуя здесь за Христом, терпя, может быть, лишения какие-то. Никто никогда не сможет привязать вас здесь, оставить весь здесь мучиться. Никто не сможет закрыть вас в тюрьме, в кандалах. Потому что это не в их силах. Преображение Христа показывает, что Христос мог оказаться в своем царстве, минуя Голгофу. Друзья мои, Христос мог оказаться в своем царстве, именуя Голгофу, без нас, без искупленных. Но после преображения он сошел с горы и пошел на другую гору. Пошел на гору, чтобы претерпеть смерть. Пошел на гору, чтобы претерпеть эти мучения, чтобы отдать свою жизнь для искупления многих. Смерть, друзья мои, наша с вами, это конкретный путь пересадки. Как истинных учеников Христа, так и поверхностных. И пересадка будет осуществляться в разные поезда или в поезда, которые будут следовать в разные направления. Поверхностные верующие вниз, а истинные ученики Христа вверх. Если вы сегодня, размышляя об истинном следовании, увидели свою поверхностную веру, не отчаивайтесь. Сам призыв Христа означает в нашем тексте, что Он все еще ждет вашего искреннего обращения. Отрекайтесь от себя и начинайте путь следовать за Ним. Если вдруг вы остались безразличны к этой теме, знайте, что этому есть, скорее всего, одна причина – ваше невозрожденное сердце. А если вам все равно, скорее всего, вы не возрождены. Если вы следуете за Христом, и видите, что вы, Христовы, продолжаете следовать за Ним до смерти, продолжаете жить и идти путем самоотречения, возрастаете в познании благодати, больше молитесь о самоотречении, утверждаетесь в превосходстве Христа. Размышляя об обязанности самоотречения, Томас Ватсон писал, из всего, что было сказано, он пишет в своей книге, видно, как тяжело быть христианином. Было бы легко, если бы все зависело только от внешнего исповедания. Даже сатана может принимать вид ангела света. Человек же должен отвергнуть себя. Это тесные врата, которыми христианин входит в Царствие Божие. Ему надлежит отвергнуть не только внешние, то есть свои мирские интересы, но и внутренние, свои грехи, и более того, свою праведность. Собственное «я» – это идол. Пожертвовать этим идолом очень тяжело, но это необходимо сделать. Мы должны отвергнуть плоское «я», чтобы самим не быть отвергнутыми. Как вы откликнетесь, друзья, на призыв Христа последовать за Ним? Вы продолжите путь или вы отвернетесь, потому что вам неприемлемы Его условия? Последняя цитата Джон МакАртур пишет. «Призыв к спасению – это призыв к ученичеству. Когда Бог спасает, Он производит последователей только такого рода». Давайте помолимся. Боже милостивый, Господи, велика цена следования за Тобой, и мы знаем, что это цена нашей жизни, когда мы должны отречься от себя и следовать за Тобой, за Твоей истиной, Господи. Следовать, потому что Ты единственный путь на небо. Нет других путей, Господи. И мы, Господи, должны отвергнуть свою плоть и ее желание первенствовать в нашей жизни, Господи, над Тобою. Нам придется бороться с этим до конца наших дней. Часто, возможно, нашей жизни будет угрожать опасность, и тогда наша плоть будет еще больше и больше сигнализировать о том, что, как нам кажется, мы теряем эту жизнь. Господи, ну дай нам сил отвергнуть эту ложь, Господи, отречься от себя, Господи, потерять свою жизнь ради Тебя и Евангелия, чтобы быть в Царстве Твоем, чтобы быть в вечности рядом с Тобою, Господи, чтобы видеть Тебя, Господи, чтобы наслаждаться и иметь эту радость общения с Тобой. Господи, благослови моих братьев и сестер, благослови всех нас истинно следовать за Тобой. Те, кто еще не встал на этот путь, Господи, покажи им его. Сам своим Духом Святым веди их, Господи. Укажи их сердцу и разуму, Господи, путь самоотречения, чтобы когда-то, однажды, Боже, нам не было печально больно за то, что мы, следуя за Тобой, отвернулись от Тебя. Славлю Тебя, мой Господь, за то, что часто, когда мы не верны, Ты верен, Боже, и Ты верен, проявляя свою верность, Господи, когда мы падаем, поднимаешь нас. Боже, но мы хотим идти за Тобой, хотим следовать, хотим идти путем самоотречения. Хотим, Господи, чтобы наша жизнь всецело принадлежала только Тебе. За все Тебе слава, за все Тебе благодарность, Господи, за то, что Твоей милостью и любовью, Господи, мы спасены. Славлю Тебя, мой Господь. Молюсь Тебе и превозношу имя Твое, мой Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь.